Ну, поп-подкаст это вот как раз хорошо. Это, возможно, поможет нам продвинуть его подальше. Подкаст, то есть, в смысле популярности.
Подкаст «Две Ж» тебе не нравится, а поп-подкаст «Норм».
Да, это нежнее. Нежнейшее «Ж».
Я, на самом деле, все это говорю исключительно к тому, что традиционное вот это наше начало, которое я все пытаюсь продвинуть, чем мы занимались две недели, лично со мной вообще никак не работает, потому что две недели я не занимался ничем, да и двух недель не прошло.
Да, во-первых, прошла неделя, по сути. Во-вторых, у меня тоже как-то особо новостей нет. Ну что, я прошла Stray. Вот это, конечно, достойно упоминания, потому что великая игра про котика, и забавно, что все играют в нее. Вот я не ожидала, что будет такой ажиотаж. Понятно, что к ней, к игре был интерес заранее, но настолько, вот давно не было такого, что вышла какая-то игра, и весь Twitch несколько дней играет только в эту игру. А со Stray такое так и было, но обычно такое бывает с крупными проектами, с какими-то тайтлами, которые давно все знают.
Ну, Elden Ring, наверное, таким был. И,
ну да.
И, по сути, за многие годы единственной игрой такой был Elden Ring.
В принципе, наверное, изначально вот в той... Наконец-то! Господи. Я уж думала, в коробку нас не запустят, но вот.
Меня удивляет, почему так мало игр про котиков существует в игровселенной.
Ну да.
Я вот прям вот так вот сходу пытался вспомнить что-то такое, где главный герой это кот. И я, ну, типа, у меня ничего особо-то и не вышло, потому что, ну, вот именно... Ну, там, про всяких мышей можно вспомнить, и про, ну, про фантастических существ можно вспомнить. Но вот почему-то вот такая идея, как сделать игру про кота, а котики это сейчас...
Захватывают мир.
Ради них существует интернет, как мы знаем.
Угу.
Ради них сделали камеры в телефонах, чтобы все могли фотографировать котов. Вот. А почему-то в играх вот до такой идеи, как сделать игры с котом в главной роли, дошли только в 2022 году. Зато если уж дошли, то дошли кучно. Я так понимаю, что как минимум три игры в 2022 году с главным героем котом существуют. Одна еще не вышла, одна вышла Stray и одна вышла весной. Но, правда, название я сейчас не вспомню, но они вот такие вот... Сегодня хочу поговорить на очень большую, очень общую тему. Я уверен, что мы так или иначе к ней будем еще возвращаться не раз. Да и в предыдущих подкастах мы тоже много раз про нее вскользь упоминали. Но сейчас я хочу поговорить, повспоминать самые смешные вещи, которые мы играли, которые мы читали, которые мы смотрели. И в целом о том, как влияет юмор на наше восприятие того или иного произведения.
Mm-hmm.
Потому что... Ну вот лично для меня точно могу сказать то, что вещи, в которых юмора нету вообще, да, ни в какой степени, ни самоиронии, ни прям едкого юмора, просто вообще нету, мне их довольно тяжело воспринимать. То есть для меня это важная вещь. Вот просто грузилово, просто какую-то тяжелую вещь, в которой тебе что-то дают, тяжело. Вот могу, безусловно могу, да, но мне для этого нужно зарыться. И если вот я выбираю себе что-нибудь для того, чтобы, ну, просто провести время, то это с 99% будет вещь, по которой я знаю, что есть какая-то часть юмора.
Угу.
Может быть, очень большая часть юмора, может быть, просто, ну, как немножко оно присутствует, но она там должна быть.
Слушай, с этим очень сложно спорить. Я сейчас, возможно, ошибусь, но, по-моему, даже в ораторском искусстве существует такой нюанс, что если ты хочешь там держать аудиторию, то время от времени надо разрядить атмосферу шуткой. Просто это надо делать вовремя там, да, и не слишком на это упирать, но это дело хорошее. И даже вспомнить личный опыт, там, самые классные учителя и преподаватели в универе всегда какие были, которые могли шуткануть хорошо время от времени. И таких слушаешь более внимательно, ты за такими следишь, и... Они, как правило, более просто живые сами по себе и интереснее.
Но это восприятие человека более. Я не уверен, что они хорошие преподаватели.
Да не скажи, кстати. Как минимум, они хорошие преподаватели, потому что они умеют держать интерес к своему
Тут
предмету.
Тут просто нужно всегда держать баланс. У меня
в
универе было, ну, был, например, преподаватель, преподавал математический анализ, Матан. Это был первый курс, я еще был на вечерке. И это человек, который, ну, очень редко использовал какой-то юмор, но в целом это был мега строгий чувак, который еще и там аудитория, в которой сидит групп 5, наверное, то есть это там, не знаю, 100 человек минимум, и он при этом математический анализ преподавал вот примерно вот таким вот голосом, стоя за аудиторией. И вся аудитория просто в тишине сидела, потому что если ты вот сейчас будешь говорить, то, во-первых, точно слышно, что ты говоришь, и он это увидит. А во-вторых, ну ты просто сам его не услышишь, ничего
слушай,
не запишешь.
Слушай, это другой прием из ораторского искусства, но...
Не, я к тому, что... И он периодически использовал, да, он там вставлял какие-то вот такие полуматематические шутки. Я сейчас не воспроизведу анекдот, но они прям вот завязаны именно на какую-то такую вот разницу между математиками и физиками и все такое. А был другой пример, и это преподаватель, по-моему, у нас был предмет философия.
О, Господи.
И этот человек, он просто трындел весь урок, всю пару, шутил, балагурил, все с ним шутили, все с ним балагурили. Я знаю матан с первого курса вечернего факультета, я вообще ничего не знаю по философии.
Возможно, это как-то связано с тем, что преподаватель осознавал, что инженером-системотехником у тебя такая специальность вроде, да? Матан, скорее всего, пригодится, а вот философия, ну, скажем честно, не особенно.
Короче, смотрел я много подкастов про философию, опять же, в той же самой подкастошной, это очень интересная вещь. На самом деле она сложная, но я очень люблю. Я понимаю, что мне интересен этот предмет, и я многие вещи, которые там рассказываются, я в голове сам у себя прокручивал, а потом оказывается, что еще в 18 веке какой-нибудь там Декарт уже этими вопросами задавался. Вот. Но вот на паре по философии я не узнал об этом вообще ничего.
Ну что ж. Я не говорила, что это единственный признак хорошего оратора, но все-таки такой прием в ораторском искусстве вроде как есть.
Безусловно.
И я сразу вспомнила тебе три примера, возвращаясь все-таки как-то к худо-бедно к нашей теме. Мне пришло в голову три сразу книги из нон-фикшена, которые я читала довольно-таки недавно. И причем у них у всех получились разные от меня оценки. Томас Фостер, его «Как читать художественную литературу как профессор», не помню, упоминала я это в подкасте или нет, но
не
это книга о литературоведении, это профессор литературоведения из США, и он, по сути, собрал в книжку, ну, подборку своих, ну, не то что лекций, не совсем, ну, скажем, статей, да, то есть там каждая глава посвящена какой-то теме в литературе, не суть важно, в общем-то, подача материала отличная, глубина познаний Томаса Фостера, он Том Фостер или Томас Фостер, не помню, как там на обложке написано, не вызывает никаких вопросов, я надеюсь, вообще не переворачиваю свою фамилию, что-то я засомневалась в себе, жуть, ну, неважно, короче, он очень знающий.
Это Дмитрий Быков?
Это лучше. Дмитрий Быков, он в нашем литературоведческом...
В нашем литературоведческом, да.
Ну, короче, Дмитрий Быков, он такой немножечко...
Фрик?
Да, я пыталась подобрать какое-то слово. Не аутсайдер, безусловно, и не совсем андеграунд. Но вот фрик отлично подходит. Он очень странно воспринимает некоторые литературные вещи, некоторые литературные памятники, раз уж я тут это на литературоведческом...
Ну, на ступень выше подкаст, да, поднялись сейчас?
Да, да, да. Оттопыриваем мизинчики срочно. В общем, он такой странненький, короче. Он очень интересный, но странненький. А Фостер, я так понимаю, в более классическом поле работает, скажем так. Ну и мне кажется, все-таки его личная известность гораздо больше. Хотя бы потому, что Дмитрия Быкова я не уверен, что знает США, вот у нас Фостер уже знает.
Ну, нет, знает, учитывая, что сейчас как раз Быков переехал в США и читает там лекции.
Я не слежу за ним, если честно. Прошу прощения уважаемого мэтра, да. Глупость слямзила у кого-то. Я лучше заткнусь в этот момент, да? В общем, Фостер, классный мужик. Давай я перейду на понятный самой себе язык, чтобы всем было проще. Фостер отлично.
Вернулись на ступеньку вниз.
Да, обратно. Нечего это замахиваться. Но помимо того, что он очень знающий, очень крутой и так далее, он еще и юморной. И подача у него тоже с юмором. И, господи, как же великолепно читается его книга. Мне кажется, она будет интересна вообще всем, даже тем, кому литература как таковая никак не интересна. Вот он способен заинтересовать камень литературой своей.
Чуть-чуть, если поподробнее о книге, как она строится. Это какие-то конкретные книги, про которые он говорит и рассказывает, как читать?
Смотри,
или это некий базис, который
каждый... он дает? Он, кстати, немножечко... Эта книга строится немножечко похоже на наши выпуски подкастов. Смысл ее глобальный в том, что в литературе много, ну, по крайней мере, в какой-то... литературе, претендующей на что-либо, да, на какую-то премиальность. Там много каких-то смыслов, подтекстов, образов, которые можно не сразу заметить. И, грубо говоря, какие-то ну, скажем, рядовые вещи могут что-то на самом деле значить, да, могут на что-то нас отсылать. И каждая глава в этой книге посвящена, собственно, теме, которую он разбирает. Угу. Там есть глава про греческую мифологию, про мифологию вообще. Есть глава про значение погоды в литературе, да, если мы видим бурю, что это значит, если мы видим солнышко там светит, что угу. это значит. Про болезни, например, если герой чем-то заболел, то какой подтекст мы можем в этом считать, какая это метафора.
Это не является с этими синдром поиска глубинного смысла?
И... Слушай, про это Фостер тоже упоминает, вот почитай.
Хорошо.
Его, если вкратце, мысль в том, что если ты это увидел, значит, оно там есть.
Угу.
Ну, то есть ты, любой читатель, не только ты, сотворец вместе с писателем, и если ты смог прочитать эту книгу именно так, ну и молодец.
Да, но и тут же проблема в том, что он как бы учит читать.
Да,
и ты начинаешь это считывать, хотя, может быть...
Он учит видеть в литературе всякие разные штуки. Но тут, понимаешь, он говорит об этом что? Есть писатели, которые милостиво оставили какие-то записки, заметки, в которых прям русским... Uh-huh. Нет, обычно не русским как раз, но по-белому написали, что вот я включил в свое великое произведение отсылку, там, допустим, к Шекспиру. Каждый uh-huh. второй включает
отсылки. 18 страниц в третьей строке.
Ну, примерно, да. Вот я прописал вот эту главу, ориентируясь там, ну, короче.
Uh-huh.
Вот. Есть те, которые прям дали расшифровки, что они хотели сказать. Все синие занавески разметили.
Uh-huh.
Большинство писателей да, почему-то не удосужились.
Есть люди, у которых эти заметки — это отдельный том.
Да, есть и такие. Но большинство не удосужились нам такую подсказочку дать, и спросить их, как uh-huh. правило, мы уже не можем.
Uh-huh.
Поэтому приходится исходить из предположений и на них и останавливаться. Но, скорее всего, мы можем предположить, что писатель, образованный человек, который не первый год этим занимается, ну, вероятно, он читал Шекспира. И если мы видим явные параллели там между сюжетом Ромео и Джульетты и какой-то главой в его книге, ну, скорее всего, он именно это имел в виду.
Эти явные параллели да. я понимаю и могу понять, да, но вот ты говорил про погоду.
Про погоду.
И, ну, здесь, мне кажется,
но,
что
опять же,
можно
начитанность
многого напридумывать.
У писателей была, и они, я думаю, чаще всего осознавали, что они делают, но при этом, если даже писатель ничего такого не имел в виду, но ты вдруг увидел в, там, допустим, дожде, который идет вокруг действия, mm-hmm. ну, короче, который идет, просто который идет, ты увидел какой-то символ, и он реально совпал с настроением героя, да, вот у него должна быть буря в душе, она у него есть, ну, так и хорошо. Ну, пусть даже писатель сделал это неосознанно.
Надеюсь, он это делал на примере «Грозы» Островского.
Дальше к книгам, которые я хотела привести в пример. Харв Экер, вспомнила, как его зовут, он написал очень известную книгу про деньги, «Думай, как миллионер» называется.
Uh-huh.
И у меня к ней смешанные впечатления. Мне кажется, там есть классные идеи, мне кажется, там есть и полный бред, и какая-то вот эта попытка подшаманить, ну, в общем, манипуляции uh-huh. всякие. Читателям я там нашла нехорошие вещи, но и идеи тоже здравые uh-huh. есть.
Скоро станешь.
Миллионером-то? Вот вряд ли, к сожалению. К сожалению, мало прочитать книгу. Но он 10 раз написал в своей книге, что надо, чтобы стать миллионером, еще и на этот семинар его сходить, а я не могу.
Мы попробуем стать миллионерами в количестве подписчиков этого подкаста.
Ну, хотя бы так. В принципе, одно может стать следствием другого, поэтому первый
так,
шаг.
Подписывайтесь.
Да, подписывайтесь и можете лайки ставить, чтобы YouTube нам много денег потом прислал. Вот.
Они же за лайки присылают деньги.
Конечно, у нас даже монетизации пока не включены, наверное. Неважно, неважно. Да, и Экер тоже информацию свою подает с юмором, причем у него много как раз самоиронии, в том числе. Ну и просто каких-то шутеечек. И опять же, это располагает к нему. И я прям читаю и чувствую, что вот сейчас он несет какую-то чушь. Но при этом он пошутил, и такая, уже чел, ладно, неси чушь дальше, я почитаю. Вот. И третья книга. Вот тут я боюсь, сейчас надо потупить немножко и вспомнить, как она называется. Называется она «Возможность», а вот имя автора у меня из головы вылетело благополучно.
Ну, тогда
какой-то
напишу
коротенькое. Да, ты, как всегда, напишешь все это в комментарии. И эту книгу я даже не дочитала, настолько она была плоха, потому что у нее и структура слабая, и по сути там ничего нет. Такое ощущение, что автор написал такой реферат, знаешь, он вот похватал из кучи разных областей, начиная с медитации, заканчивая, я не знаю, тайм-менеджментом.
Угу.
И написал такую сборную солянку про то, как не упускать возможности в своей жизни. То есть вообще ни о чем.
Mm-hmm.
Он еще надел очень долго, что у него был классный батя, и что с него надо брать пример. При этом батя был, по-моему, каким-то кошмарным человеком, судя по его описанию. В общем, со всех сторон все было плохо. Но, учитывая, что автор тоже иногда шутил, это хоть как-то можно было читать. То есть это, ну, хоть чуть-чуть воспринималось. Чисто благодаря юмору. Так что юмор в нонфике — это просто must-have.
Ну, наверное, да. Хотя вот я не так много читал нонфика. Ну, не могу сказать, что мое восприятие книги было каким-то образом вот прям вот завязано на, ну, на юморе.
Ты знаешь, я вот
Вот, вот
сейчас,
сейчас вот,
да.
если брать нонфик, который мы наверняка с тобой читали, это Асю Казанцеву, есть ли там юмор?
Есть,
Есть. Ну,
есть.
потому что я вот это, наверное, не считаю особо юмором.
Ну, там немножечко такая легкость подачи есть. И,
Легкость
ну, как бы
подачи,
не юмор,
да.
прям вот ахаха, как я шутканула, как
Ну,
будто тут у нас
неважно, юмор в
стендап.
каком-то проявлении, где есть шутка как таковая, и где есть какое-то юмористическое подача.
Есть, есть. Ну, там есть
Ну,
юмористические
окей,
приемы. И
тогда.
я, конечно, на память не вспомню, но точно они были. И я как раз хотела противопоставить вот подобные книги с книгам, которые даны в какой-то сухой академической манере. Я вот вспоминаю, боже мой, как же книга называлась, по которой был потом снят сериал «Обмани меня», «Теория лжи», что ли, или как-то так. Вот, я еле-еле ее, я даже не помню, дочитала или нет, я ее вымучивала жутко, потому что она очень занудно написана, вот как чисто как научная
Ну, скорее
работа.
как учебники, да,
Да,
получаются.
и вот недавно я еще читала книгу про психологию, про родительско-детские отношения и про там определенный тип склада характера у родителей, который влияет на детей. Тема мне просто безумно интересна, я обожаю про это читать. Но подача была сухая, и из-за этого книга у меня шла тяжеловато. Вот реально очень влияет подача, и я заметила, что когда подача, ну, такая более легкая, то есть даже не обязательно на сам юмор делать акцент. Просто я заметила такую связь, когда автор не пытается сделать вот эту научную работу, обязательно из своей книги, и обращается к читателю как-то более неспокойно, как легко, да, более неакадемично, как
По-свойски.
будто, да, по-свойски.
Слушай,
Вот, и юмор всегда в этом тоже проявляется, то есть одно как бы
окей.
следствие другого, почти
Я просто
всегда.
немножечко для себя разделяю, наверное. Да, вот, естественно, читать учебники – вещь тяжелая, хотя у меня детство школьное прошло в автобусе, и так как в рюкзаке, ну, я ездил в школу, мне нужно было на автобусе ездить в школу достаточно, ну, минут 20-25. Вот, и ты еще дополнительно себе в рюкзак книгу, которую тебе интересно почитать, не положишь, потому что там и так 7 книг. Вот, и ты просто берешь и достаешь учебник.
Боже
Там
мой,
учебник по
то есть
географии,
тяжелое детство, деревянные игрушки.
учебник по истории и хрестоматию по литературе. Вот ты сидишь и читаешь, потому что, ну, а тогда же не было смартфонов.
Да,
Это же тяжелое
понимаю.
прям вот время, когда сейчас детям просто себя развлечь, а нам приходилось читать учебники. Вот. Мне в целом это нормально заходит, но. Конечно, если я вот читаю книгу, опять же, вот если брать Асю Казанцеву или брать Канемана, «Думай быстро, решай медленно», или наоборот, «Думай медленно, решай быстро».
Ты так и не понял, да?
Никогда не
Как
запомню,
надо?
потому что переводное название не имеет никакого отношения к сути книги.
Понял.
Вот. Она написана легко, она написана простым, понятным языком, да, там с тобой автор общается как с равным себе, соответственно, как бы вот ты читаешь, да, это легко. Естественно, но при этом, когда я говорю про юмор в книге, да, это вот именно что какие-то вот неожиданные ходы, ну, как обманки в юморе, какие-то шутки, не знаю, анекдоты
Ну, через преувеличение,
в
да.
учебник ставить.
Понятно. Ну, вот у Аси такое, по-моему, было. Я,
Ну,
конечно, могу уже ошибиться, читала тоже довольно давно, но, по-моему, такое у нее было.
я и читал-то всего одну книгу.
Это было... Вас материться можно?
Да, конечно.
Это было так охуенно. Это были три самые охуенные дня в моей жизни. Я никогда в жизни не была настолько счастлива.
Есть ли у тебя книга, которая тебя заставляла смеяться в голос?
Ой, это больной вопрос, если честно, потому что у меня очень плохо с литературным юмором. Ну, то есть я его понимаю, воспринимаю, но очень мало книг мне нравятся, которые при этом смешные. Вот прям тяжело с этим. И такого, чтобы я прям хохотал, наверное, я... Ну, ладно, я вообще, честно, не особенно эмоциональный читатель. Я крайне редко и плачу над книгами, и смеюсь над книгами. Я читаю всегда с каменной мордой, но при этом внутри у меня что-то происходит. Поэтому мне было внутренне смешно, по крайней мере, от Макса Фрая, конечно, моего любимого, особенно от его ранних вещей. Потом он как-то... Она как-то ушла от этого. Ну, не то, что совсем без юмора.
Может быть, не она ушла, а ты повзрослела?
Нет, нет, нет. Ее более новые сейчас книги получаются более серьезными. Там все еще сохраняется юмор, просто эти истории про Макса, первые, с чего она, собственно, начинала, это были совсем такие смешнявые штуки. А потом стало, и темы стали посерьезнее. Ну, знаешь, вот она, например, сейчас цикл написала новый, ну, уже какое-то время назад, «Тяжелый свет Куртейна», он, в принципе, посвящен ну не то чтобы прям он посвящен смерти, но это там одна из важных вещей. Ну,
к смерти-то она постоянно.
Перехода между постоянно мирами. Да, но вот в последние годы все больше. И, ну, как-то не располагает эта тема к огромному количеству шуток. Хотя, вспомнила сразу, что у нее есть сборник «Перевертыш», сборник рассказов о любви и смерти. Там, соответственно, половина любви, половина о смерти. И те, которые о смерти, больше такие легкие и веселые в том числе. Ну, не прям веселые-веселые, скорее вот легкие, которые оставляют у тебя чувство какого-то, ну, спокойствия, хорошего настроения. А вот о любви там такой хардкор, там прям все душат этой любовью друг друга. Вот, но это автопик немножечко. Да, но история про Макса, у Макса Фрая, это, да, Громыка и ее «Профессия ведьма» и дальнейшие книги из цикла, я над ними прям реально посмеивалась. В 15 лет я ржала над Беляниным. Ну, это постыдная статья, глава в моей биографии. Но, на самом деле, нет, просто сейчас я уже понимаю, что переросла. Я недавно,
мы говорили о Белянине, да.
Послушала тут, и поняла, что не то уже.
Я тоже смеялся, я тоже, ну, и когда я уже в чуть более взрослом возрасте перечитывал, я понимал, да, на какие струнки он давит, я понимаю, что, да, это вот для 14-15 да. лет, ну, а какой еще юмор тебе нужен, вот такой вот.
Справедливо.
Сейчас уже нет. Если говорить обо мне, да, если абсолютно та же самая ситуация, что я очень много вещей я читаю, и даже не только читаю, например, вот много смотрю всяких стендап-концертов и прочих таких же вот вещей в жанре юмора. Я понимаю, где юмор, я понимаю, где шутка, и могу просто вообще ее, ну, зафиксировал себя в голове. Mm-hmm. Ага, ну, здесь ты пошутил, молодец. Вот, и ничего вообще, никакой реакции.
Ну, то есть тебе даже внутренне не смешно, да?
Ну как, я понимаю, что это смешно, да, но я могу улыбнуться.
Но это уже хорошо, это вот. Уже оно.
Ну, как бы вот, это поднимает мне настроение, но вот нету такого вот а-ха-ха-ха-ха.
Просто его не будет, вашего итальянского сыра.
И вот так у меня бывает как-то довольно часто с юморными книгами. В лучшем случае мне, может, она понравится, но я вообще могу не заметить, что там был какой-то юмор. Вот, такое тоже бывает. Тут говорят, а это такая смешная книга. Я, возможно, вспомню потом пример какой-то конкретный. Помню точно, что у меня с какой-то книгой было, не помню с какой. Что это так смешно, ты читаешь, и такой, да, классная книга, а смеяться-то где?
У меня такое было на уроке литературы, когда мне учительница по литературе, ну не мне, а всему классу, рассказывала про Николая Васильевича Гоголя.
Так.
И она говорила, что это просто невероятно смешно, это просто разрыв. И я читаю там «Ревизора».
Да, «Ревизор» реально смешной.
Я вообще не понимаю, что там смешного. Ну, то есть юмор на уровне, да вот, ну, «Ревизор» от какой там, 6-й класс, 7-й класс, да. Может быть. Ну, уже тогда я понимаю, что вот эти все шутки, они пробиваются еще на моменте, когда ты читаешь список персонажей. Бобкин. Добкин какая-то.
Ляпкин-Тяпкин.
Неважно.
Добкин-Добкин. Бобчинский и Добчинский. Ляпкин-Тяпкин.
Эти тоже где-то были. Охренеть, хохотач просто полный. Ставьте класс. Ну, нет, это, ну, и остальные его произведения, про которые он тоже говорил, что это просто...
Ну, юмор-то не в этом.
Разрыв.
А в том, что «Взятки борзыми щенками», например, вот всякие такие штуки. Там немая сцена та же.
Я не знаю, просто, возможно, вот этот вот юмор, который должен был быть для меня сногсшибающим, ошарашивающим в 7-м классе, я прошел, наверное, в классе в 1-м для себя.
Да, но потом держал над Беляниным в 15, конечно.
Так там юмор-то как раз вот для подростков, а здесь юмор, который вот реально пробивается на раз, да, что ой, вот ничего себе, оказывается, он не ревизор, а ревизор только сейчас приехал. Охренеть, извините, если проспойлерил. Да, если говорить про книги, над которыми я реально смеялся, и есть книга, которую я читал в метро, а в метро это вообще особый тип чтения, и ты там уже еще и смотришь, чтобы не выглядеть глупо, когда читаешь, но все равно я не мог сдерживать смех, и это книга «Автостопом по галактике». Я ее обожаю.
Да. И тут мы открываем бездонную тему английского юмора.
Бездонная тема английского юмора, но именно в голос, именно смеяться так, что я не мог, ну, читая строки, не мог сдержаться, чтобы не издать какой-то смешок, это для меня «Автостопом по галактике».
Слушай, это удивительно, потому что вот английский юмор я точно читаю с каменным лицом. Если какой-то такой другой, я еще могу посмеяться, да, а могу не посмеяться, как пойдет, то вот английский юмор, он реально мне просто делает как-то внутри хорошо, но при этом я не реагирую на это внешне никак. Я просто вот реально как английская чопорная дама такая, сижу, леди, такая, с чайком, и такая... Да, хорошая шутка.
Ну вот, прям... если брать Терри Пратчетта, то обожаю Терри Пратчетта, читал очень много, и определенно это тот автор, который я, если мне нужно что-то почитать для поднятия настроения, я могу взять любую книгу Пратчетта и точно не ошибусь, но эта книга не вызывает у меня смеха вот именно как вот чего-то, что я не могу сдержать. Дуглас Адамс вызывал, и я в этом плане его большой фанат. Еще у меня была смешная история, связанная с отцом. Это вот как раз вот к вопросу о том, что в 7 классе ревизор. Отец много читал. У меня есть еще старшая сестра, которая тоже очень много читала. И, я не знаю, мне, наверное, было лет 6-7. И папа меня такой зовет, и типа, иди, я тебе сейчас очень смешную сцену прочитаю. И он мне начинает читать сцену из «Джером Джерома», «Трое в лодке, не считая собаки», где там отец картину, или там глава семейства картину прибивал, и он ее читал просто с таким удовольствием, а я сижу, и, ну, я вообще не втупляю.
Ну, рановато, потому что, конечно, ну, не в 6 лет.
И вот, ну, вот потом, да, я уже самостоятельно, прочитав это произведение, посмотрев наш классический советский фильм, я понял, что это, да, это дико смешная сцена,
да.
И она очень классная подмечалова.
Я, правда, ее не помню, но
ну, это конкретно когда, это когда глава семейства что-то делает, а все вокруг ему помогают.
Советуют, да.
Нет, они ему реально помогают, а он не может прибить картины и начинает ворчать на всех, типа, это они ему мешают,
ну,
они
да,
не...
да, да, да.
И за них он ничего не может сделать.
Да, ну, моя любимая шутка из в лодке, это читал медицинский справочник, нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки, то потому что я мужчина, но это слишком жизненно. Ну, в принципе, английский юмор, он такой вот жизненный, зараза, прям за душу берет. Вроде и смешно, а вроде и грустно даже местами.
Вот, и просто, опять же, да, так как я дочитывал все за отцом, то я Джером Джерома я не читал, но я читал Вудхауса за отцом, потому что отец тоже сказал, что вот эта книга, она очень смешная, типа, вот, я думаю, что тебе пойдет. Ну, и я читал про Дживса и Вустера, и не могу сказать, что я смеялся над ней, как над Беляниным.
Ну, да.
Тяжеловато было для понимания. Но вот, да, вот после Дживса и Вустера как-то ревизор мне уже не сильно заходил.
Могу понять, в принципе, это все-таки совсем разные типы юмора. И годиков ревизору побольше.
Я думаю, что мы еще много смешных книг будем вспоминать, но раз уж мы дошли до Джерома и Вустера, сериал «Дживс и Вустер».
Угу. Великолепный. Очень, ну, молодой Хью Лори, о боже мой.
Во-первых, блестящий дуэт, да, Фрай и Лори.
Да, и Фрай точно же, да.
Во-вторых, классный юмор, они отлично передали атмосферу книги, и я, будучи, опять же, уже выпускником, да, где-то там 10-11 класс, еще это был период DVD-дисков, еще тогда не было каких-то там торрентов и всяких других сервисов, откуда можно было бы смотреть фильмы. Я шел и покупал компакт-диски. У меня есть коллекция DVD-дисков, 4 сезона «Дживса и Вустера». Я их смотрел, и я...
Как просто... хорошо, что она хранится не у нас в квартире. Ну, ты знаешь, я не видела этот сериал раньше, я его посмотрела только когда уже с тобой познакомилась, и вот я его не досмотрела. Сколько это сезонов?
А я тоже не досмотрел четвертый сезон, потому что, во-первых, они...
Не, я даже раньше закончила.
Они стали уставать, очень много стало повторов именно в сюжете, потому что, ну, все время одно и то же, бабы у Хью Лори и Вустер, который его спасает от всего этого. Ну, понятное дело, что ты не можешь это много воспринимать. Но первые два сезона я смотрел и... Ну, то есть это вот реально я смеялся над произведением, потому что оно
было смешное. Слушай, оно очень классное, оно очень уютное, но вот как-то оно однообразное, что ли.
Да,
я посмотрела где-то два, даже, наверное, полтора сезона, мне кажется. Я не помню, где остановилась, но точно второй не досмотрела. Может, я даже на первом закончила.
А я даже не считаю, что это плохо, что оно однообразное.
Ну, в принципе, да. Ну нет, это неплохо, просто вот как-то нет желания полностью посмотреть. Точно так же у меня и с книгами, кстати.
Да?
Я собрала то, что издавалось некоторое время назад, лет 5, наверное, в отдельной серии, довольно симпатичной, и я за парочкой из этих книг гонялась прям, потому что не успела вовремя купить, и вот я прям собирала их с миру по нитке, а читать рука вообще не тянется. Я один том прочитала из них, и мне как-то хватило пока. Понятно, что когда-нибудь прочитаю, но вот...
Мне кажется, что это, блин, это даже хорошо, потому что это некая стабильность, и ты, тебе не надо этого много. И поэтому, ну, ты прочел все, окей, все, и тебе больше нечего читать. А так ты знаешь, что это здорово, и ты знаешь, что ты, взяв эту книгу, более-менее получишь вот то, чего ты ждешь.
Дживс! Дживс, можешь избавиться от моих носовых платков. Я перед тобой в долгу.
Спасибо, сэр. Я выбросил их вчера.
Неужели? Что ж, это прекрасно, Дживс. Чин-чин.
За ваше здоровье, сэр.
Если еще вспоминать сериалы из детства, из того, что необычно, я думаю, что мы сейчас вспомним многое того, что смотрели все. Вещь, которая тоже меня очень сильно поразила, и тоже я, соответственно, покупал DVD-диски и смотрел в большом количестве, но тоже не досмотрел, это «Военный госпиталь МЭШ».
Не могу тебя поддержать, не знаю, что это.
Это абсолютно антивоенный сначала фильм, потом по нему сняли сериал на несколько сезонов про военный госпиталь, соответственно, во Вьетнаме, где американские врачи, соответственно, они постоянно... Это очень юмористический сериал, но при этом он антивоенный, и через юмор они, соответственно, справлялись с ужасами войны, которые у них в госпитале были постоянны. И там много было и драматических серий, которые вот там Алан Алда, по-моему, так его зовут, главный герой, «Соколиный глаз» у него была кличка. Вот. Он был еще и режиссером некоторых серий, он говорил, я буду сниматься вот в этой вашей комедийной шляпе, если вы мне дадите как минимум одну серию в сезоне сделать серьезной и поднять какую-то важную тему. Но там все равно очень много юмора, и ты понимаешь, что вот даже такие тяжелые темы, они не убивают юмор, да, то есть ты все равно можешь его воспринимать, и такие вещи, они... Ну, часто говорят про медиков, да, что у врачей...
Это защитная реакция, да.
У врачей жесткий юмор на постоянной основе, потому что он помогает им справляться со стрессом, который присутствует.
Ну, я тут же вспоминаю Алексея Моторова, небезызвестного тебе, у которого книжки полны юмора, но у него там и про медицинскую его практику, особенно в будущем еще медбратом, и про его детство, просто какие-то воспоминания такие, ну, как жили в советское время тогда и так далее. И все это пропитано юмором в равной мере. И детские истории, и в последние сборники «Современность» уже есть, там про внучку он пишет. И вот про медицинскую тему тоже там и там юмор. Потому
первую
что,
книгу, ну, я считаю, очень смешной.
Да, да, он реально очень веселый. Остальные тоже почитают, очень хорошие.
Не, я вторую читала, она мне...
Она чуть пожестче, потому что там вот эти 90-е, это слишком тяжелый период.
Она более такая тяжелая воспринимается, там он тоже пытается в шутки, но...
Ну, видно, что там стало не до шуток, да, с этими путчами и прочей, да.
Там тяжелее все это воспринимается. И
ну, как-то... третья книга, она у него такая, сборная солянка, там вот прям уже нет какой-то хронологии четкой, там просто разные рассказы разных лет про разные периоды, вот все вперемешку. И есть очень хорошие, про внучку, про Каяську, которая упала, я прям вообще не могу, обожаю.
Заговорила о Моторове, и я вот, как странно, ассоциативная память работает, я вспомнил еще одну книгу, над которой я тоже посмеивался, похихикивал, это «Между двух стульев» Евгения Клюева.
Ага, ну это абсурд, который очень далеко не всегда заходит. И вот из двух, наверное, два произведения могу вспомнить из жанра абсурда, такого юмористического, который я воспринимаю хорошо, это «Алиса в стране чудес», ну и «В зазеркалье», ладно, тогда три.
Ну просто над «Алисой в стране чудес», не знаю, мне тяжело.
Ну нет, она не смешна.
Да,
ну, как,
вот, там невозможно смеяться.
Смеяться над ней не будешь, да. Но она такая вот, она как раз как английский юмор для меня, да, то есть она забавная,
да,
и ты как-то внутренне
да,
над ней похихикиваешь.
А вот «Между двух стульев» там
но
прям...
там, да, ёж, тебе понятно, мне понятно. Да.
Как он обращается с языком, а я всегда обожаю, когда люди феноменально обращаются с языком, и это вызывает...
Лингвистические шуточки, да.
Вызывает восхищение. Вот. А во-вторых, ну это просто смешно и очень здорово читается.
Но справедливости ради, я читала у Клюева еще несколько книг. Одна была в совершенно в другом духе, то есть просто другая.
Вот вторую не дочитал.
«Книга теней», по-моему, называется. Тебе не понравилось? Мне понравилось, но она вообще другая и совсем не про юмор. А еще одна у него была в том же духе абсурда, не помню, как называется, тоже потом напишешь. Вообще невозможно было читать. Я ее, по-моему, бросила, потому что это ужас был какой-то. Или дочитала, но это было прям мучение, мучительное. Да, так что вот «Между двух стульев» у него прям...
Шедевр. Может быть, ты вспомнишь какое-нибудь произведение кино или сериалов, которые тебя вызывали смех?
В детстве было много стрёмных достаточно сериалов, и я сейчас понимаю, что, ну, вообще говоря, это довольно низкий, наверное, уровень, потому что там закадровый смех, вот эта вся тема.
Закадровый смех не является знаком. Это просто стандарт американской комедии, который прижился.
Но сейчас я понимаю, хотя ладно, они все равно хорошие.
Смотрела... «Друзья», если взять «Друзья»,
да, «Друзья», это... кстати, это канон.
Сериал
это.
С закадровым смехом, но
да,
который...
Да, согласна. Просто... «Друзья» великолепный юмор. И...
Я знаю, что многие... Ну, есть,
ну,
люди,
есть люди, которые
не любят.
Не
воспринимают этот юмор, но для меня
даже
это
странно.
Безусловно...
Я тоже обожаю «Друзей», да, и в детстве смотрела чуть-чуть, и во взрослом возрасте посмотрела полностью, в оригинале, все сезоны, прям обожаю, да, «Друзья» — это топчик. Но я из детства вспомнила Был такой сериал по СТС «Чарльз в ответе» про мужика, ну, относительно взрослого, или 20, наверное, было, вот, который, типа, служил нянькой в семье. И я так понимаю, это все сериалы-то были где-то годов 80-х, судя по антуражу.
То есть, ну, я думаю, что да, это середина 80-х, конец 80-х. Я думаю,
даже, так, наверное, пораньше, потому что...
Не, ну, думаю, может, но это...
Ну, короче, они уже были не супер свежие по времени. Вот. Еще был сериал менее известный, но тоже по СТС, «Не такая». Почему я говорю, что менее известный? Вот Чарльза сейчас можно где-то найти, а у «Не такой» я нашла, по-моему, одну серию там где-то в недрах интернета. Про девочку, которой батя был инопланетянином, и, значит, он, переспав с ее мамой, улетел к себе домой.
Не путаешь? «Не такая»? Это не про гитаристку?
Подожди, а может, и путаю. Сейчас я... Да, ты прав. «Не такая» — это про гитаристку. А та была... Тоже какое-то дурацкое название. «Удивительная девушка»,
да,
или,
да,
что-то.
Да.
Вот, вот что-то в таком роде. Ну, какая-то. Да, какая-то, да, девушка,
да,
короче.
Да.
Или девочка.
Вот, вот этого сериала, да, 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 очень, да, сложно найти. Да.
Да, простите, что перепутал название. Да, «Не такая» — тоже классный сериал, но он уже из более позднего времени для меня. А, вот. И, в общем, девочка, у нее папа был этим... инопланетянином, и улетел к тебе на родину, и присутствовал в фильме в виде какой-то кубика, какого-то хрустального, который светился, иногда разговаривал с ней. И она умела останавливать время, вот так вот пальчики, да, скрестив, и на этом все юмористические ситуации строились. И вот если Чарльз еще, наверное, чуть выше там был уровень юмора, хотя тоже бывали странные вещи, то в... Там был, кстати, герой такой, Бадди, до сих пор, по-моему, друг этого Чарльза.
Ну, Бадди отвечал за тупой юмор.
Да, 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 и вот тот был прям воплощение такого юмора.
А у Чарльза был довольно интеллектуальный юмор.
Да, но Бадди тоже был частью сериала.
На контрасте все это очень,
да,
хорошо играло.
Да, 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 вот. А в «Не такой» было много, например, юмора связано... Ой, в «Не такой» опять я ее так называла, в «Девочке» этой удивительной. Было много юмора, связанного просто с... Ну, это я не знаю, с чем. С немой сцены Гоголя как раз, когда все просто замерли в идиотских позах.
Ой, что же мне делать?
Не-не-не, не что же мне делать, а когда она вот это делает, все таки...
Ну...
Вот. И так камера так внимательно рассматривает каждого из них, и закадровый ржач там. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, они замерли посреди движения, ха-ха-ха. Может, и сейчас так воспринимается, потому что фотография сильно развелась, я вот сейчас подумала.
В другой раз получится, Галя.
Я бы справилась, если бы он меня не довел.
Вообще очень много сериалов таких вот из того времени есть. И один из моих любимых, и тоже есть полнометражка, это «Альф».
Да, «Альф» я тоже хотела вспомнить.
С большим удовольствием я его пересматривал уже и в достаточно
много. Ну, «Альф» возрасте. Это, мне кажется, почти как «Друзья». Это также велико, это очень круто.
Но, не знаю, мне кажется, отношение к «Альфу» как к какому-то
поспокойнее, да,
детскому и такому сериалу из прошлого, но я бы сказал, что шутки там довольно актуальны.
Угу. Мне тоже так кажется. «Альф» очень клевый.
То есть реально можно вот сейчас спокойно взять, посмотреть любую серию любого сезона «Альфа».
Угу.
Да, там многое будет устаревшее просто потому, что жизнь очень серьезно сдвинулась вперед, но при этом сами шутки, сами ситуации, они не особо устаревают.
Да.
Ты вполне можешь представить, что сейчас этот сериал с этими же самыми героями, просто вот там появятся интернеты и появятся телефоны, и все равно это будет смешно.
Конечно.
Вот.
Кстати, не подскажешь номер твоей кредитной карточки?
Это
шутка из «Альфа».
Нетленка, да. Это будет смешно вообще всегда, пока,
да,
в ходу.
Пока есть кредитные карточки,
кредитные,
правда, что?
Карточки.
Вот я вспоминала «Не такую», теперь можно уж, наверное, о ней поговорить. Именно о ней, а не называю названием другой сериал. Это никелодеоновский период, уже чуть более поздний. И я их смотрела, все эти сериалы, наверное, поздновато. Мне кажется, было сколько лет, 20 уже, когда я все это начала смотреть.
Я хотела сделать маленькую ремарку, да, что мне кажется, что вот эта вот удивительная девочка, она очень сильно похожа по своему вайбу на сериалы Никелодеона, Дрейк и Джош.
Возможно, вот я не зря их перепутала, да, есть такое.
Не такая немножечко в другом стиле все.
Да нет, такая же. Не такая же, поверь.
Как мне вспоминать.
Да нет, мне кажется...
Этот сериал я вообще не смотрел.
Я смотрела и «Не такую», и «Дрейка и Джорджа», и еще «Айкарли», да. По-моему, вот эту троицу, возможно, я кого-то забыла, но мне кажется, вот эти в первую очередь три. Вот, и они, в принципе, примерно с одинаковым юмором на одну аудиторию, и я согласна, что вот эта удивительная девочка, она туда же. Вот. Но при этом и вот эти три более современные, что ли, на языке подростков того времени. И мне это заходило, даже когда я уже стала старше, чем эти подростки, потому что, ну, в принципе, весело, легко, понятно, что это не тот сериал, который ты прям внимательно смотришь и не отвлекаешься, но как фон реально прикольный, мило.
Ай, международная политика — очень сложная вещь. Советский Союз, как и мы, хочет мира, но у нас разная история, идеология, экономическая политика.
Если брать ту эпоху, есть один мультсериал, который я не смотрел тогда, когда был подростком. Посмотрел уже, когда, соответственно, я думаю, что мне уже было даже, наверное, лет 26-27. То есть серьезный такой уже солидный мужчина. Mm-hmm. И я понял, что я жалею о том, что я не посмотрел его тогда, потому что мне было бы в том числе полезно. Это сериал «Дарья» по MTV шоу.
А, ну слушай, так это юмор-то взрослый, по-моему.
Это юмор, который бы... Во-первых, это очень близкий мне юмор. Я, опять же, с очень многих комментариев Дарьи просто в голос хохотал, потому что, ну, это реально очень близкое мне mm-hmm. понимание мира и очень близкое...
Ну, там, я так понимаю, все на сарказме строится. Да, это человек сарказм,
поэтому... Сарказм mm-hmm. и отношение такое вот немножко непонимание этого мира, который вот идет как-то вот по своим канонам строится, а ты вроде в этот мир особо не вписываешься, но при этом ты невраждебно к нему относишься, ты пытаешься его понять, но каким-то образом его и осмысляешь через шутки, через юмор. И вот этот сериал я периодически могу даже под настроение какие-нибудь серии посмотреть.
Ты знаешь, у меня, по-моему, многие знакомые...
Мультсериал
тоже. У меня многие знакомые угорали по Дарье. Ну, по крайней мере, ну, как знаешь, не то, что прям угорали по Дарье, но в моей среде общения одно время много она всплывала. Да? То есть кто-то постоянно там какие-то картинки с ней постил, еще что-то. А я вот ее не смотрела ни разу, по-моему, ни одну серию. Но при этом по вот этим... косвенным признаком понимаю, какой там вайб, и думаю, что мне бы реально зашло. Вот я сейчас подумаю, если не забуду, надо будет в какой-нибудь себе лист на посмотреть, внести когда-нибудь на пенсии, потому что, мне кажется, мне тоже понравится, тем более, знаешь, такая из относительных задротов, там, да, с книжечкой в очечек.
Да.
Наш человек, короче, в зеленом свитере, опять же.
Абсолютно, вот, по мироощущению я прекрасно понимаю, что и вот я реально себя примерно точно так же в школе воспринимал, и, ну, мне бы просто банально было бы полезно понимать, что, ну, вот, так тоже нормально, угу. что так можно жить, так ты переосмысляешь эту жизнь и пытаешься каким-то образом найти свое место в ней.
Дарья, а какие у тебя цели?
Никаких.
Но должны же у тебя быть какие-нибудь цели?
Например, не проснуться в 40 лет с ощущением того, что я убила свою жизнь на работу, которую ненавижу, потому что меня заставили ее выбрать в подростковом возрасте.
Если, опять же, брать фильмы, которые меня просто разносили в пух и прах, это «Квартет И», это «День радио», «День выборов», я, ну, я невозможно просто хохотал.
А ты их смотрел до того, как мы с тобой познакомились? Ты их знал до этого?
Нет, я, безусловно, вообще ничего не знал.
Я сделал.
Вот. По-моему, мы сначала сходили...
На спектакль, да.
Нет, понятное дело, что мы сначала сходили на спектакль, я просто помню, по-моему, сначала был «День выборов», потом «День радио».
Вот это уж я не помню.
Вот. Потому что я помню, что вот мы пошли куда-то, где должен был быть Уткин,
Уткин должен был быть это день, вне выборов,
это
да,
все-таки день выборов.
100%.
Вот. И потом поэтому сняли фильм,
и там таки был Уткин, гештальт закрылся.
И спектакль невероятно меня разнес,
да.
И фильм шикарнейший, и потом «День радио», опять же, спектакль, фильм, хотя фильм в меньшей степени мне понравился.
Он тоже неплохой, да. Ну, так.
Он просто очень сильно повторил mm-hmm. спектакль.
Да.
Если фильм «День выборов» — это все-таки такая mm-hmm. нормальная картина, нормальное кино с декорациями, то «День mm-hmm. радио» — это просто снятый спектакль, по сути, коморках.
Угу.
Вот. Но потом же были еще «О чем говорят мужчины», и это
да.
тоже полный разнос.
И причем продолжение тоже. Как правило, вторые части в нашей, по крайней мере, вот в фильмовой культуре не задаются, да, часто. То есть вторая часть обычно. Но «О чем говорят мужчины 2» были очень хороши. Третья часть, по-моему, была, она тоже была норм. Может быть, уже послабее.
Да, планк снижалась.
Ну, немножечко, да,
просто,
но все равно хорошо.
Первое — это невероятное какое-то
да,
ощущение.
Да, да, согласна. А мы еще с тобой, по-моему, смотрели «Быстрее, чем кролики», тоже спектакль. И он тоже, он, конечно, такой более, ну, такой какой-то странненький по сравнению с, но тоже очень хороший.
Он прям такой, как это, слова из головы вылетают, но он уже не то чтобы прям совсем про юмор. Он
авангардный
уже...
какой-то,
да? Да, да, да.
Есть
да,
такое,
да.
Но юмор там тоже есть.
Абстрактный очень сильно.
Ну, чуть-чуть, да. Согласна, он, ну, я говорю, он другой, но он тоже классный. Я абсолютно с тобой согласна, и компания «Квартеты» в целом, и вот их работы, особенно самые первые, как раз «День выборов», «День радио», я их обожала много лет и продолжаю обожать, и вот их же просто разбираешь на цитаты, знаешь, вот это вот, это у меня так прочно вошло в обиход, подкустовный выползень, это вообще там, почти мое тотемное животное, очередное, десятое в списке. Или, например, вывод, будем искать пуговицу в любой непонятной ситуации, да, когда у тебя какой-то трындец, будем искать пуговицу. Ну и полно вот этих цитат постоянно, которые вспоминаешь, которые у тебя всплывают на язык, ну, в общем.
Тут же еще можно вскользь прокинуть тему к песенному жанру.
Да, я тоже хотела это сделать, что как, господи, в спектакле всю музыку играет группа «Несчастный случай». В фильмах уже сделали разные группы, и все равно тексты к ним писал Кортнев, или кто им там тексты пишет, кстати, не уверен, что Кортнев, но, наверное, он. Uh-huh. И «Несчастный случай» в нашей культуре рока, по сути, отвечает за юмор, я бы сказала. Вот у нас есть несколько групп, которые прям делают юморные песни, и «Несчастный случай» одна из таких групп. При том, что у них есть и очень серьезные вещи, и они очень классные, потому что у Кортнева еще и голос мощный, и диапазон, по-моему, очень большой. Не то, чтобы в этом сильно разбиралась, но, по-моему, да. Но при этом именно юмористические его вещи лучше всего заходят. Там «График нафиг», всякие «С первого и по тринадцатый». Да. Это вообще гимн страны, мне кажется, неофициальный можно делать.
«Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу. Вот такой вот таежный прибор».
Ну, раз уж мы об этом заговорили, может быть, стоит вспомнить и другие группы, которые тоже в юмористическом жанре работают. Мне приходит в голову «Зимовье зверей», по-моему, я тоже его уже вспоминала как-то, но не все их творчество, да, а у них есть отдельные.
Меня вообще не ассоциируется.
Слушай, а вот есть. Во-первых, у них есть, собственно, аудиосказка «Зимовье зверей», и там песенки от лица зверей всякие прикольные. Вот, и они как раз смешные, там, про лесо особенно хорошие.
Ну, а чем пробавляться лисе в этом сумрачном диком лесу? А за то, что обман различают не все, я ответственности не несу.
Песни, над которыми в детстве мы все, всем нашим шестым, пятым, седьмым классом ухахатывались, это группа «Красная плесень».
О, Господи.
Но я не буду вам ее включать.
А зря! Как хорошо быть чай. Да, хорошая песня. Я, кстати, у нее очень мало у этой группы чего слышала, буквально пару песен. У меня друзья угорали из такой более блатной, скажем, компании, чем я. И я от них немножко нахватывалась всяких таких вещей, но сама мало слушала. Но да, она, конечно... Но это уже прям вот конкретно полностью стёб, сарказм, ирония, все вместе.
Так, вот я говорю, если вот брать то, над чем смеялся в детстве. И очень смешно, я потом уже, когда анализировал эту тему... Я когда всякие там слушаю умных людей, они говорят о том, как они там в 60-х, 70-х переписывали всяких Высоцких, так, чтобы никто этого не слышал. Ну, типа, подпольно это все было. Я вспоминаю, что вот у нас точно так же в классе все это было, потому что, ну, ни в коем случае нельзя, чтобы кто-нибудь услышал. Поэтому мы втихаря друг у друга эти кассеты, сначала кассеты, потом диски друг другу переписывали. И такие, а вот ты знаешь «Красную плесень».
Да, но она такая, на самом деле, довольно дурацкая, если сейчас вспомнить.
Да, вообще
нет. Зато я вспомнила группу, которая определенно смешная, но при этом это не было попытками... Кстати, они же много еще типа каверов делали смешных, да, и это было, ну, как бы средненько.
Конечно.
Вот, а вот я вспомнила группу «Дюна», и это же прям тоже портрет эпохи, но при этом они очень смешные.
Я «Дюну» очень хотел вставить в наш прошлый подкаст, но в итоге бросил эту идею, потому что у них же есть песня «Если было море пива».
Да, ну вот опять-таки юмор, а «Страна лимония», «Ну я тебе не дам», «Коммунальная квартира», конечно же.
Ну да, это вот такое. Ну вот это вот, да, вот это уже прям люди, которые работали. Ну, жанр, наверное, очень низкого юмора, но тогда, тогда нравилось.
Я бы сказала, что конкретно в музыке низкий юмор заходит чуть лучше, чем в любых других вещах, потому что бы песенка, незамысловатый мотивчик, ты его напеваешь, и тебе нормально, и ты не особо вдумываешься, какой там юмор, насколько он интеллектуальный.
Не, ну все-таки, да, вот если мы берем юмор песен «Несчастный случай» и юмор песен группы ну, Дюна, да, то это вот для, да, понятно, для абсолютно разных слоев людей все это сделано.
Ну, не знаю, я и то, и другое слушал с удовольствием.
Да, ну, вот люди, которым нравится группа Дюна, они вряд ли, ну, то есть вот... Есть люди, которые могут и то, и другое, да, но есть, я уверен, огромное количество людей, там, старшего особенно поколения, которые будут, я бы дельфинов стал красивым,
но при этом... Да я бы не сказала, слушай, мне кажется, у того же несчастного случая, допустим, какие-то песни уже не так зайдут, он тот же «График нафиг», да пожалуйста, ну, прекрасно окей. зайдет, он как, ну, как Дюна и звучит, в принципе.
Я больше, наверное, про песни, которые были вне радио. И...
Да, вот это уже чуть более тонкий стёп.
Там нужно понимать, да.
Вот есть «Красная плесень», где там в какой-то песне, если я не помню, их это пародия или нет, но, по-моему, их, где они делали какие-то вставки, где пародировали Ельцина. Ну, это же здорово, товарищи, вы со мной согласитесь, такую фигню не вставляли. Вот. И вот это одна история, и есть «Несчастный случай». Понятно, что «Несчастный случай» со своими тоже пародиями гораздо круче. Вот. Но при этом «Дюна», ну так, вот на уровне «График нафиг», как по мне.
Еще, если вспоминать песню, которая, наверное, в какой-то момент всю Россию, по крайней мере, молодую Россию поразила, это «Доктор Александров. Стоп, наркотик».
Да, кстати. Ну и Найк Борзов с лошадкой сюда же можно, хотя там
нет,
уже меньше юмора.
У Найка Борзова там прям совсем не юморные вещи.
Ну, в принципе, да.
А здесь же это было именно...
Да-да-да.
Вот эта вот идея с переводом песни, которая поется на полуанглийской тарабарщине, она просто вот очень круто зашла.
Куранте парафини даравенто примавера.
Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
Жесуи ля-ля дель кантри Педро Таранта.
С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
Мы почти не говорим про игры.
Да, кстати, мы вообще не говорим про игры почему-то. Странно, почему? Возможно, потому что про многие игры юмористические мы уже и так поговорили в предыдущих выпусках. Например, про Monkey Island. Великолепный юмор, очень смешной. Но мы уже обсудили эту серию.
Да, ну, мы сейчас будем говорить в контексте юмора, и давай тогда чуть более глобально разберем, да, вот зачем нам нужен юмор, что он нам дает, в каких жанрах нам нужен юмор, в каких жанрах нам юмор.
Мне сейчас прям поплохело от такого захода, я сейчас на экзамене себя почувствовала.
Не, ну,
профессор, можно я билет перетяну?
Ну, смотри, например, когда мы играем в какую-нибудь сессионную игру, Dota, PUBG или что угодно, ну, юмор нам не нужен.
Ну, как сказать? Если мы играем в коопе, мы почти всегда играем в коопе, то мы сами шутим, мы сами создаем эротические ситуации, и юмор в игре как таковой не особенно нужен. Хотя, вот знаешь, когда вышла какая-то пародия на PUBG, она потом переродилась, и в ней исчезли юмористические элементы, по-моему, или как-то их сгладили, но когда она только вышла, в ней были какие-то... Вот она выглядела как PUBG, все было почти так же, но при этом она была более смешной, там надо было вместо шлема себе какой-то дуршлаг на голову надевать, ну что-то такое, вот такого плана юмор. И мне прям очень хотелось в нее поиграть, я не нашла с кем, поэтому так и не поиграла, но мне казалось, блин, это так весело, ну вот чисто поржать.
Ну, не знаю, вот просто для меня это не является преимуществом игры. Если...
Хотя, опять же, в PUBG, я прошу прощения, что перебила, в PUBG же можно повесить себе на задницу сковородку, и она тебе пули останавливает, когда попадают по заднице. Но это же...
Ну, не знаю.
Мне кажется, это вполне себе юмор. Он просто очень такой, ну, ситуативный, ну, как, не то, что ситуативный, он просто не во чуть-чуть, он маленький, да?
Ну, это как, не знаю, это смешно от того, что наделал скин крокодила на себя.
Ну да, опять же. Они же зачем-то это делают, можно же было делать эту игру абсолютно разумиской, да, вот прям вот просто на серьезных щах, но они вставляют туда эту сковородку на заднице, и возможность бросаться яблоками и снежками на разных картах, и вот эти дурацкие скины там в виде крокодила с клоунскими носами и прочее, они же даже... Ну, геймплею мешают, по большому счету, потому что, когда ты в виде крокодила, тебя гораздо легче заметить, чем когда ты в какой-нибудь нейтральной там шмотке. Вот. Но люди это используют, люди надевают эти скины, люди покупают их даже за Adobe-плату, потому
я
что...
Я все понимаю, да, но вот именно для геймплея, вот я буду играть в эти игры, точно так же я играю в Diablo, мне...
Ну да, там юмора вообще нет.
Мне не нужен юмор здесь, да, прикольно, да, вот что-то смешное сделать. Прикольно какие-нибудь шутки, смешные ситуации самим
слушай,
в игре придумать,
сделать.
Слушай,
он не то, чтобы прям вот нужен. Понятно, что ты можешь без него обойтись, но когда он есть, это приятно.
Но есть игры, если это сюжетная игра, опять же, вот к тому, с чего я начинал, если это сюжетная игра, сделанная на абсолютно серьезных щах, она мне даром не нужна.
Ну да, да. Хотя Диабло это, в принципе, тоже.
Ну, это для меня Диабло это сессионка.
Ну окей. Вот. Да, для меня это скорее сюжетная.
Хотя
не вот... то чтобы. Нет, ну не то чтобы совсем никакие игры на серьезных щах не заходят. Бывают вот To the Moon. А, хотя ладно, там есть юмор. To the Moon зря. Да, там действительно много хорошего юмора.
Я бы скорее, наверное, вспомнил Детройт, в котором юмора по большому счету нету.
Или Until Dawn, там тоже с юмором как-то.
Она сделана на серьезных щах, но мне было интересно за этим следить.
Да, да. И, в принципе, все игры из этой серии, по-моему, они не так, чтобы сильно смешные. Там, может быть, опять же, есть какие-то отдельные элементы, где посмеяться, но совсем немножко.
Может быть, потому что это все-таки такая вот...
Интерактивное кино.
Да, это больше похоже на кино, а кино я все-таки могу серьезно воспринимать и могу его смотреть. А вот если это именно что-то геймплейное, то, ну, пожалуйста, если вы там не пошутите в первые 20 минут, то я, скорее всего, переключусь.
Ну, у меня не настолько строго, наверное, но я вот понимаю, что квесты с юмором мне заходят лучше, чем квесты без юмора. Взять хотя бы классические серии, да, Monkey Island, этот самый King's Quest, Кирандия, все подобные штуки заходят прекрасно. Но если попадается квест, где вообще нет юмора, правда, я вот из классических такой даже не вспомню, там как-то очень любили в классических квестах шутки вставлять, ну, в принципе, из современных, допустим, да, взять что-то, где юмора нет, и как-то вот уже не то. Даже это самое, кто Дипонию делает?
Дейделик.
Дейделик, да, забыла их название. Вот у них есть игры юмористические, Эдна и Харви юмористическая серия, великолепная Дипония, тоже шикарная серия. И есть, ну, Нашептанный мир там уже как бы в меньшей степени, там уже больше
там
серьезно,
все,
но
все-таки есть.
Но чуть-чуть юмора
это
там хотя бы было.
Это игра про клоуна.
Да, это, как... ну там он не клоун, он грустный клоун. Но все-таки юмор там хоть какой-то был. А взять их вот этот Next Memorium. Big Thing, Memorium,
Next
да.
Next Big Thing это вообще, по-моему, Пиндула.
Подожди, я все время... Нет, какой-то у них тоже есть, помимо Мемории, еще перед ней тоже какая-то тема. Пиндула это Yesterday, Next Big Thing, это я не уверена, чья, не помню. Ну ладно, неважно, короче, вот у них были какие-то квесты. А, Алькатрац у них, по-моему, был 1954,
да,
что ли,
да,
или какая-то такая тема.
Это очень такие...
Вот, и они прям такие давящие, ты сидишь их, проходишь, они тебя прям вот грузят конкретно, потому что, ну, хоть чуть-чуть-то пошутите, пожалуйста, ну, ё-моё. Вот, и... Еще можно подобные примеры вспомнить, возможно, сейчас.
Я могу очень легкий пример вспомнить, как обычно, из своего детства, в то время, когда я еще играл в компьютерные игры. Было три шутера, в которые все играли. Duke Nukem, Doom и Quake. Duke Nukem — это вещь, в которой очень много всяких таких вот, ну, смешнявок они вставляли. Не так, как в «Серьезном Сэме», это и чуть позже потом «Serious Sam», в котором там реально очень уже... Много пытались в юмор. Вот. Но Duke Nukem это считалось такая юморной экшен. Там какие-то свиньи с пистолетами, кабаны какие-то антропоморфные бегали. Какие-то там стрип-бары. Можно было поссать в туалете. Ха-ха-ха, смешно. Doom это такая чуть более угарная, ну, точнее, более серьезный шутер, чем Duke Nukem. Но по геймплею он угарный, и там мужичок такой тоже на картинке хохочет, и когда, например, у тебя мало ХП, он так уже весь с кровью, там немножко корчится. В то время, когда игр не было, это тоже было забавно это смотреть. И Quake сделанный абсолютно на серьезных щах. Так вот, Duke Nukem я играл, там, не знаю, 95% времени, 5% я играл в Doom, 0% я играл в Quake. Вот, ну...
Но при этом у Квейка очень много поклонников, и не сказать,
безусловно,
что вот прям все так уж стремятся к юмору.
Безусловно.
Я понимаю, что я проходила какое-то количество игр без юмора вообще, и мне, в общем-то, заходило. Правда, сейчас вот сходу в голову ничего как раз не приходит, потому что начинаешь думать и вспоминаешь, что хоть какой-то юмор везде есть, да, тот же Ведьмак, вроде серьезная игра, но там много очень юмора.
Не, ну, Ведьмак, если третий, то вот... Если я когда-нибудь все-таки соберусь и пройду Ведьмака, то это только потому, что там очень смешной юмор,
да,
который мне заходит.
Да, это правда. Fallout тоже
вроде
серьезная игра.
Мне не нравится геймплей, мне не нравится, вообще не цепляет сюжет, но за шутки, юмор и увидеть этих шуток как можно больше, я, может быть, когда-нибудь себя пересилю.
Я вот думаю про Skyrim и понимаю, что там, может быть, конкретно юмор это было и немного, не уверена, что он там вообще был. Но там был такой геймплей, что он сам по себе смешной там, да, когда чуваку, не знаю, в глаз стрела попала, и он такой, что это было? Наверное, мне показалось, и пошел дальше по своим делам. Но это реально смешно, хотя разрабы вроде не имели это в виду, что это прям должно быть смешно, но это смешно. Или там ты надеваешь торговцу горшок на голову, и он не видит, как ты что-то воруешь. Если при нем делаешь, что видит, а вот можно надеть ведро ему на голову или горшок, и он не видит. Ну, это реально весело. Вот. Или когда ты на картах ходишь перед кем-нибудь с хорошим прокачанным этим скиллом скрытности, и тебя вообще в упор не замечают, при том, что ты вот перед ними. Ну, блин. Так что сказать, что Skyrim вообще без юмора тоже нельзя. Просто он там вот такой какой-то непроизвольный, что ли, я не знаю.
Да, мне кажется, что какие-то там попытки в иронию,
ну,
в юмор...
Ну, нет, там как минимум был лорд Шагарат. Не лорд, а, какой, ну, лорд этот.
Шагарат,
бог,
да.
Шагарат, да.
Ну, я помню Шагарата из Обливиона.
Да, он там в большей степени. Но квест с Шагаратом точно был в Skyrim, просто он поменьше. В Обливионе целое дополнение было, и там целый мир шагаратовский. А в этой части было дополнение, где ты набухиваешься с кем-то и очухиваешься где-то, и понятно, что Шагарат там что-то там провел, и в итоге он тебе какой-то посох дарит. Короче, я не помню, в чем смысл квеста, но в чем-то он там был. И, естественно, он тоже с юмором, потому что, ну, Шагарат. Как он может быть без юмора?
У меня почему-то в голове крутится Рэндалл с Мандой, и я помню, что в какой-то момент там становится уже так много попыток в юмор, гэгов, отсылок и всего такого, что...
Ты
сама,
знаешь,
игра ушла на второй план.
Я бы сказала, что у Рэндалла с Мандой не в юморе проблема, и не в его количестве, а в том, что там реально слишком много отсылок. Они слишком старались сделать вот именно гиковскую игру с кучей отсылок на все и сразу.
Ну, вот я про
и
это
просто
говорю.
По геймплею, честно скажем, они слишком сильно упоролись в диалоге. Юмор же можно по-разному подавать в квестах, и никто не запрещает это делать картинкой, взаимодействием с экраном, чем угодно. А они упирали, ну, это все тоже было, но очень много диалогов. Просто там слишком много болтовни, и много сюжета ты узнаешь через эту болтовню. Поэтому просто душило
играть. Я и говорю, что вот они баланс сместили на всевозможный юмор, отсылки и все такое, и забыли о том, что это все-таки должна быть игра, в которую интересно играть. И в какой-то момент Рэндалл Манды, при том, что да, я согласен, что там есть некоторые очень веселые вещи, и смешные вещи, и классные отсылки, но в какой-то момент мне просто становится неинтересно играть, потому что, ну, камон, а игра, ну...
Ну, если убрать из Рэндалл Манды весь юмор, все отсылки и сделать игру с другим сюжетом, но у него будет тот же самый геймплей, это тоже будет душнилово, потому что слишком много диалогов, так что я считаю,
ну,
что проблема в этом.
Нет, естественно. Это будет вообще неиграбельное какое-то говно, в которое невозможно играть. Нет, просто вот ты чуть меньше посвяти тому, чтобы отрисовать очередного там Дарта Вейдера, каких-нибудь Джея Молчаливого Боба, а все-таки удели внимание геймплею, может быть, где-то что-то сократи, половину диалогов вырежи и сделай чуть больше, чуть более динамики в этой игре.
Ну да.
Вот, и у тебя получится хорошее.
Ну, скажем честно, с динамикой у многих авторов квестов плоховато. И ни один Рэндалл с Мандой болеет вот этой историей, что очень много диалогов и очень много вот этого текста, который на тебя вываливают. Это есть такая проблема. Просто у квестов это такая болезнь жанра, я бы сказала. Кто-то успешно ее избегает, кто-то нет. Насчет юмора я вспомнила Саморост, первую часть. Дальше они стали все-таки чуть более осмысленными, но вот первая была прям флешевая игра, непонятно о чем, непонятно какая, но она же такая прикольная. Она вот реально сделана просто поржать, мне кажется, но она отличная.
Я помню, что для своего времени она была очень прикольно выглядящей флешевой игрой, да, тогда не было, ну, как бы, на флеше сделать такое, вау, круто, потому что флеш, что вот в основном Масяню рисовали. Но я не поклонник жанра такого, не поклонник игр такого вот жанра, и сам Саморост меня выводил из себя, я пробовал проходить, да, там один экран прошел, второй экран прошел, все, дальше хватит с меня. Но вспоминая о Саморосте, тут же приходит аналогия в виде полной трубы.
Кстати, тоже непонятно о чем квест. И он, по сути, полностью юмористический. О, но да, он тоже заходит.
А эта штука мне уже прям очень сильно нравилась.
И это не единственные примеры. Я думаю, что можно вспомнить и игры, которые сделаны в других жанрах, не только квестовых, которые, в принципе, поиграть прикольно. Да чего далеко ходить за примерами? Я вот сейчас начала играть в платформер, новиночку. Но это инди-игра, она, конечно, ну такая, не супер крутая. Но я вот поиграла пару часов и поняла, что буду проходить полностью. Игра называется Hell Pie. Короче, она про чертика, который должен помочь шеф-повару сатаны испечь для него пирог. И он собирает ингредиенты по разным каким-то локациям. Вообще ни о чем сюжет, как ты понимаешь. И вся приколюха там в геймплее. Геймплей стандартный, в принципе, платформенный. Бегаешь, ты это платформер, собираешь всякие какие-то эти кристаллики. И ищешь эти ингредиенты, проходишь уровни, ну, собственно. Но игра при этом ну, такая вот с кучей веселух, там ну, такой чернушный довольно юмор, кулер, ну такой, типа, все это, весь ад выглядит как огромный офис, и там стоят кулеры с кровищей вместо воды, там если гигантских, очень толстых чертей пнуть, то они пукают зеленым газиком, да, очень смешно. У тебя у самого скоро появляется какой-то этот, как он, наггет, он по-английски, а как он по-русски, я забыл, какой-то дух, что ли. Короче, твоя домашний питомец, который ты на цепи держишь, uh-huh. и он там часть геймплея, ты там им и фигачишь всех, и раскачиваешь на нем еще что-то. И вот он с голой жопкой, это тоже смешно. Oh. Да, вот. И у него какое-то смешное имя еще, кстати. И там есть прокачка некоторая. В самом конце дерева прокачки, там прям написано, сначала купите что-нибудь полезное, потом берите это, но там есть возможность разблокировать пук этого, как его... Он не амурчик, а может, он и амурчик, кстати. В общем, этого чела по кнопке. Так он иногда это делает сам по себе, по-моему, когда находишь штуку, которая тебе плюс хп дает. Не хп, а этот самый скиллпоинт. А можно будет по кнопке заставлять его пукать. Вот абсолютно идиотский юмор. Вот абсолютно. Дальше некуда. Но, блин, забавно играть. Прикольно играется. Бегаешь, прыгаешь, пукаешь. Прекрасно.
Интересно, как это можно все реализовывать. Понятное дело, как это там реализовывается в тексте. Угу. Да, текст это, по сути, и есть там какое-нибудь юмористическое выступление. Ну, не выступление, но ты можешь юмором текст прописать. Текст юмором. Юмор текстом прописать. Вот. В кино все тоже понятно. Это скетчи, это тоже диалоги, это какой-то там тот же самый визуал. Как это можно обыгрывать в играх, чтобы это не превращалось в какой-нибудь Randall's Monday, где вот тебе прям кучу текста дают, чтобы это не было каким-то интерактивным кино, где...
Я поняла.
Чтобы какой-то интерактив
Слушай,
был, но
мне,
при этом это было смешно.
Мне вспоминается сразу ломание четвертой стены, так называемой, когда мы вот убираем, точнее, наоборот, добавляем взаимодействие игрока и игры, и игра как бы понимает, что есть какой-то игрок, да, вот это называется ломанием четвертой стены, то есть игрок начинает как бы присутствовать в пространстве игры. И мне вспоминается сравнительно свежий квест «There is no game». Там, конечно, юмором, в смысле текстом тоже много юмора подается, но при этом там прикол в том, что в игре есть какие-то глюки, которые ты используешь, ну, грубо говоря, для прохождения, да? То есть, например, ты, не знаю, включаешь на экране игры, игра тебе фейковый рабочий стол выводит, ты там включаешь программу музыки, и какой-нибудь очень громкий звук там включаешь, и все начинает трястись, вибрировать, из-за этого что-нибудь падает там, да? Ну, вот такое абсурдное соединение реального мира, реальной физики с миром компьютерной игры. Вот такие приколюхи. И еще такой же прием использовался, сейчас скажу, где, вот только что было в голове и вылетело.
Ну, самая, наверное, классическая игра, которая ломает четвертую стену, это Stanley Parable.
Да, ну там, кстати, юмор не так сильно, хотя тоже есть.
Ну, нет, там вполне себе смешная игра, которая именно про взаимодействие некого рассказчика и тебя как игрока, который как бы комментирует твои действия. Вот ты сейчас пошел, и зачем ты это сделал? Нет, давай вернемся, что ты совсем тупой, ты опять там убил.
Да, давай, есть такое, сначала. Да, есть такое. Ну, кстати, похожая тема используется в Портале, но не совсем, там все-таки как бы с подопытным разговаривает Гладос.
Там,
Гладос.
Не ломание четвертой стены.
Ну, не совсем, да. Ладно, и там все-таки диалог. Я вспомнила, что в Дипонии был такой прием, в какой-то момент, извиняюсь, если ком проспойлерю немножко геймплея, в какой-то ситуации мешает звук главному герою что-то сделать, там что-то звучит, вот, и его слышит, там шум происходит. И чтобы пройти этот момент, нужно в настройки игры зайти и убрать звук музыки, ну, в смысле, громкость музыки на ноль. Вот. И это вроде не юмор как таковой, но при том, что Дипония вся юморная, это воспринимается как очередная шутка разработчиков
конечно,
над тобой.
Это очень
и
здорово.
Ты сидишь такой, ай да Пушкин, ай да сукин сын, вот что придумал, вот молодец. Да. И полностью на этом строится игра One Shot, по-моему, она называется, я забыла. квест про девочку, которая какую-то лампочку искала. Господи, сюжет там довольно сложно пересказать. Это в RPG-мейкере, по-моему, вообще сделан. Mm-hmm. Такая, это,
да, я помню, о чем штучка. Ты говоришь, только, по-моему, она нифига не смешная.
Она не особенно смешная, но там используют этот прием ломания четвертой стены. И вот тоже есть вот этот элемент, когда ты думаешь, вот надо же что придумали, а еще и так придумали, а еще эдак. Но там этого прям очень много.
Мне кажется, что там этот предмет, прием использовался как раз, если мы говорим про там Стэнли Парабл, Дипонию, как юмористическая часть. Здесь тебя этим приемом скорее на эмоции выводили какой-то вот...
Ну
такой,
да,
такой
да,
человек.
Какой ты вот необычный, как ты неординарно мыслишь в этом плане или
ну,
что?
Ну, не то, что неординарно, там же ты, по-моему, какие-то решения принимаешь прям судьбоносные.
Не, для... это да, это есть.
И ты прям вот, ну, это уже не просто ты там решаешь что-то в компьютерной игре, а это, этот персонаж к тебе обращается, а ты вынужден вот такие вот решения принимать, и там
не это там не тоже есть, и, конечно, там не только юмор, но это как и в Туза Мун, знаешь, там есть юмор, очень много классных шуток, но при этом там сам сюжет такой, что все рыдают.
Ну, Туза Мун четвертую стену не ломает. Там
да,
здесь,
да,
а,
да.
А здесь вот именно вот не то, что ты как управляющий, а вот именно ты как человек.
Ну, то есть ты говоришь, что там четвертая стена, вот это не создает юмористического эффекта, да?
Да, она не,
ну,
она кажется, не для юмористического.
Она в первую очередь не для него, но мне кажется, там есть и такие элементы,
ну,
когда ты как в Дипоне думаешь, вот что-то ж так было такое, вот это вот так вот необычно все.
Ну, это просто давно была игра, и она все-таки, так как не я в нее играл, она для меня получилась, ну, прошла, и я уже не помню ее перипетии. Просто я помню ощущение, постощущение от этой игры, что ну, она вообще не веселая.
Ну, не, в целом она скорее грустная, но вот мне кажется, какие-то элементы... Ну, вот я не знаю, насколько это, в принципе, само по себе ломание четвертой стены можно считать юмором.
Ну,
само но как
себе,
минимум,
наверное, как...
ну, допустим,
это
ладно.
Это все-таки прием.
Ладно, я это привела как пример приема, допустим, а иногда этот прием дает юмористический эффект. И вот There is no game 100%, и как раз в вот этот элемент в Дипонии. Там он, по-моему, был один, или, может быть, ну, что-то еще похожее было, но это не основная часть. В There's No Game вся игра на этом построена, но там прям юмор-юмор. И очень много вот таких приколюх, как раз когда ты взаимодействуешь с игрой каким-то неочевидным способом. И игра тебе там еще как-то пытается насолить, а ты опять ее как-то перепобеждаешь еще каким-то супер неочевидным способом. Там берешь курсор из игры и перерезаешь им веревку, потому что он острый, там что-нибудь такое вот.
Да, это вот как раз то, наверное, что я и пытался найти. Это проявление юмора, которое возможно только в игровом жанре, а не используют приемы, которые есть в текстовом и в киношном.
Ну, я бы сказала, что еще пасхалки сюда же можно отнести в кино, хотя тоже могут, конечно, быть пасхалки.
Особенно сейчас, мне кажется, очень сильно все.
Ты знаешь, их сложнее спрятать в кино, мне кажется. Потому что то, что в кадре, то в кадре.
Да.
А вот в игре можно как-нибудь так засунуть. Я помню, по-моему, в «Ван Хельсинге», что ли. Игра вообще довольно серьезная. Не помню, был ли там хоть какой-то юмор, но по общему настрою она точно серьезная. Вот. И там была какая-то комната, где можно найти меч пиксельный, типа отсылка на Майнкрафт. И юмор в том, что он выглядит абсолютно странно в мире нормальной игры с прорисованной обычной графикой, да, и вот этот пиксельный какой-то меч из трех кубов собранный. Вот. Но тоже довольно мило забавно.
Шутки у тебя одна лучше другой.
И еще одна тема, которая последняя, которую я хотел бы затронуть, это есть ли жанры, произведения, тематики, в которых ты бы не хотела видеть юмора?
Сходу в голову ничего не приходит. Вот правда. Самые серьезные темы, и я это уже не раз проверяла на опыте потребления, так сказать, становится только лучше, если долю юмора в них включить. Просто надо знать меру, да, если ты будешь прямо дико угорать над, не знаю, Второй мировой войной, наверное, это будет не очень. Но если, в принципе, в книге будет место юмору, уместному юмору, то это будет только в плюс ей. И это касается и фильмов, и всего остального.
Не будет такого, что юмор тебе, например, мешает погрузиться в какую-то вот трагичность обстановки.
Да, я думаю, нет, потому что юмор тоже бывает разный. Опять же, вопрос уместности, да. Вот, допустим, в книге или в любом произведении, в принципе, про Вторую мировую ту же, ну, пердильный юмор, наверное, не зайдет, да. Если бы вот та игра, о которой я говорила, Hellpie, была про войну, а не про чертей в аду смешных, то, наверное, мне бы не зашло, я бы сказала, вы что, как бы, вы нормальные вообще? Но если там юмор такой, знаешь, бывает же и смех сквозь слезы, бывает такой вот юмор, когда вроде и смешно,
я тебе могу привести пример,
давай.
На котором можно как раз все это рассмотреть, это «Жизнь прекрасна». Роберто Беньини. Я знаю, ты смотрела на стриме.
А что это было?
Это где про отца, который с мальчиком в концлагерь попадает и веселит его. Чтобы он, ну,
так это прекрасный фильм, я вспомнила. Да. Это великолепный фильм, и юмор там... Ну, там юмор-то, как бы, он был... Он не смешной. Там это был юмор, который мы смотрим со стороны, и понятно, что все это шутки-прибаутки для ребенка. Там девочка была, по-моему, да?
Нет, там был мальчик.
Мальчик забыла, да. Мальчик, девочка. Вот для ребенка эти шутки. А отсюда понятно, что вообще не смешно. И никому вокруг тоже не смешно. И это очень трагичный фильм за счет того, что ты понимаешь, что, ну, какие вообще невероятные моральные усилия вызывают. Ну,
я просто не могу сказать, что есть два лагеря, которые считают этот фильм гениальным, и второй лагерь, который считает этот фильм абсолютно неуместным, и
ну, что
вот в этой теме вот так ее показывать абсолютно неправильно. И
ну, мне кажется, плохо. Людям, которые во втором лагере, можно задать вопрос. Вот если, не дай бог, вы бы оказались с ребенком в концлагере, как бы вы хотели, чтобы ребенок воспринимал происходящее как игру какую-то, или он видел бы весь трындец, в котором вы оказались? Я думаю, что все-таки, ну, как бы, правда, сейчас я сама поняла, что я очень мерзкую манипуляцию использовала, когда вот это, а вот если бы твой ребенок, да, на самом деле так не надо делать, это я зря. Но если серьезно, ну, если даже не про своего ребенка, просто подумать, ну вот что для ребенка-то лучше было бы? Конечно, вот эта игровая реальность, в которой все в порядке, и есть хоть какое-то, да, абсолютно иллюзорное, но ощущение безопасности. Этот отец, он пожертвовал собой в итоге, но сохранил ребенку психику, я считаю.
Как я понимаю, их аргументация, она немножко не в плоскости того, что происходит именно с персонажами фильма, а именно в том, что эти события настолько страшные, что когда ты показываешь веселящегося папу и ребенка, который там где-то скрывается, он просто, типа, ну, не могло быть такого, это событие настолько страшное, что вот этим ты как бы их обесцениваешь.
Ты знаешь, мне кажется, фильм все-таки очень трагичный, и ну, чувствуется в нем, насколько тяжело этому отцу давалось, да. Ну, возможно, там надо чуть-чуть как бы подумать вглубь, да, то есть немножко какую-то эмпатию, что ли, проявить и представить себя на его месте и подумать, как ты бы себя чувствовал, находясь в этих обстоятельствах, понимая все, поскольку ты взрослый человек, да, но при этом вот это вот все отыгрывает для ребенка. И если с этой точки зрения смотреть, ну, очевидно же, что это очень трагичный фильм, он вообще не забавный, не веселый, и нет в этом никакого кощунства. Есть произведение про Вторую мировую, про Холокост в частности, которые мне показались... Ну, странненькими. Мне вот, например, «Татуировщик из Освенцима» мне понравился. Так, не будем, наверное, сильно углубляться в эту тему, но вкратце мне показалась неправдоподобна эта книга именно потому, что у этого человека все как-то очень легко получалось вот, выживать в концлагере. Он там выжил, вот, до конца дожил, короче, его там освободили потом. И вот как-то вот он там и еду находил, и любовь у него там была, и секс у него там даже был. Ну, вот типа такой просто... Вроде как все это записано с реальных слов какой-то свидетельницы, которая самого этого татуировщика когда-то слушала, что-то такое. Но у меня было жутчайшее ощущение, что меня просто пытаются объегорить вот этим всем, потому что ну как? Как? И вот там было реальное ощущение, что как будто бы даже как-то и обесценивает все вот это. А юмор нет. Вот в таком, в той подаче, которая была в том фильме, нет. А есть еще книги, которые, ну, вот, например, одна из моих любимых, «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Она происходит, действие там происходит во время Второй мировой, но непосредственно на фронте, и тем более не в концлагерях. Это, по-моему, английские острова, что ли. И там женщина находит себе друзей по переписке с какого-то малюсенького острова, и потом приезжает на этот остров и дружит с ними. И все это на фоне Второй мировой. Книга, не сказать, что прям сильно смешная, но там такой, знаешь, вот уют есть и, ну, чуть-чуть юмора. Вот, знаешь, в разговорах этих тетушек между собой, они такие прикольные все. И мне вообще не кажется это каким-то кощунственным, потому что, ну, да, шла в это время война, но жизнь-то тоже где-то продолжалась, и люди как раз, ну, как бы не сходили с ума просто потому, что они находили друзей, потому что они могли с друзьями подшучивать, и это как-то, не знаю, сохраняло мир в целом в какой-то мере, да, поэтому, ну, это вообще нормальная
история. Сейчас же, на самом деле, очень, особенно в это время, дискуссия очень серьезно разворачивается о том, насколько вот в это время... ну, по крайней мере, в России можно шутить, потому что в Украине есть стендап-комики, которые по бомбоубежищам выступают, и там у них как бы, ну, понятно, да, вот к ним вопросов нет, а если они считают, что это нормально, это нормально. А вот у нас очень много рефлексии было по этому поводу.
Да у меня лично много рефлексии было, потому что я же занимаюсь развлекательным контентом, и я долгое время, ну, не очень долго, я не буду врать, но какое-то время первое я думала вообще, что мне теперь делать-то, как вообще, что можно, что нельзя. Но потом я поняла, что если я не буду этого делать, легче от этого и станет вообще никому. А вот если я буду это делать, возможно, кому-то и станет. Поэтому... Ну, для меня выбор такой.
Да, я абсолютно согласен. И мысль, которую я уже высказывал, когда говорил про госпиталь Мэш, военный госпиталь Мэш, да, что юмор позволяет тебе переживать самые тяжелые события, самые страшные вещи. Угу. Ну, без юмора ты просто будешь взрываться все глубже и глубже, а юмор тебя как бы вытаскивает из этой ямы. И если говорить про книги с юмором на военную тематику, у меня есть два примера, которые мне очень нравятся. Первое – это «Смерть героя Олдингтона».
О, это тоже я сделала, я тебе ее советовала. Да, я тоже хотела бы, да, ее привести в пример. Но там есть нюанс. Там все-таки юмор, вот прям конкретно ядовитый сарказм. Это даже не ирония, а сарказм – это все-таки злой юмор. Знаешь, он прям такой вот через сжатые зубы обычно. И... Это тоже юмор, безусловно, но уже не такой, который вот делает тебе как-то уютно и хорошо. Скорее наоборот, он тебя, знаешь, выводит на эмоцию злости больше, чем смеха.
Ну, возможно, опять же, потому что это очень близко к моему мироощущению, поэтому...
Нет, мне эта книга тоже очень понравилась.
Нет, я потому что у меня не было...
Удивляюсь, почему с тех пор ее не передавали ни разу,
кстати. У меня не было ощущения какой-то вот злости, да? То есть я вот этот...
Ну, не то, что злость.
Я этот юмор вот прям очень хорошо прям воспринимаю, прекрасно.
Ну, когда ты читаешь вот там... про семью, там, собственно, речь про солдата, который на войну попал и погиб там, собственно, и это не спойлер, это завязка сюжета. И потом мы узнаем всю его жизнь до вот момента вот этого гибели, по-моему, да? Я же не наврала, по-моему, так.
Честно, я...
Ну, смерть героя.
Смерть героя, да, но я, по-моему, там она как-то метафорично подается, и смерть героя, по-моему, опять же, это неравнозначно смерти человека.
Ну, возможно.
То есть смерть героя, это что...
Да, там есть в этом безусловный какой-то двойной дно, но, по-моему, он все-таки...
Умерло в тебе желание быть героем.
Ну, или так. Слушайте, я могу уже... Я помню, что нам сначала как бы показывают, что с ним произойдет на войне, и он там совершил какой-то геройский поступок. Но, по-моему, потом он все-таки погиб, и всем было плевать. По-моему, смысл был в этом.
По-моему, да. Но...
Вот. И вот как раз, собственно, ироничность горькая заключается в том, что герой героем, а когда его не стало, всем как-то было пофигу. Другой вопрос, что я вот не помню, как это случилось. Ну ладно, я тоже сейчас всю книгу перескажу.
Да.
И нам потом рассказывают постепенно, как он к этому пришел, начиная еще с довоенного времени, когда он жил в семье. И вот когда ты читаешь про эту семью, да, где матери плевать на своего сына, отцу плевать на своего сына, все занимаются своими делами, мать по любовникам, там, отец не помню чем, да, но это же не смешно. Автор это описывает с колоссальным сарказмом, но это не смешно, это вызывает у тебя какие угодно эмоции, только не веселье. Грустно, больно, смешно, не смешно, злобно, я хотела сказать. Подавленная злость, здрасте, да. Подавленная агрессия.
Не знаю, не согласен. Опять же, очень много того же стендапа завязано именно на проблемах из детства, на общении с родителями.
Ну да, но тут по-разному можно юмор подать. Если это именно сарказм, вот такой же злой, как у Олдингтона, то это все-таки. Ну ладно, в общем-то, это уже...
Злой юмор все равно остается юмором.
Это с этим я не спорю.
И то, что он завязан на неприятных и трагических событиях, все равно дело, ну, оставляет его смешным.
Ну вот я не помню, чтобы, скажем так, эта книга для меня была смешной. Я помню, что она как раз вызывала у меня чувство досады, раздражения из-за того, что люди ведут себя именно так, ну вот какого-то такого.
А я вот помню, что вот юмор...
Спасибо, Триша. Возможно, какие-то отдельные моменты там и были именно.
Окей, смешные. Давай не будем растягивать слишком надолго, потому что у меня есть еще один пример того, что мне нравится, и один пример того, что мне не нравится.
Давай.
Пример того, что мне нравится, это поправка 22 Хеллера.
Я забыла автора, потому что у меня еще нет этой книги, я жду нормальное издание.
Так она называется, абсолютно тоже антивоенная вещь, уже про Вторую мировую, если «Смерть героя» — это Первая мировая, то «Уловка-22» — это Вторая мировая. И она, во-первых, очень сильно про обреченность от ситуации, но юмора там в этой книге тоже очень много, и... Это такой печальный юмор. Вот здесь я могу просто вот на все 100% согласиться, что здесь юмор максимально печальный, но,
ну вот.
Но все равно
если это подать вот
юмором.
Так, то это абсолютно уместно. Но вот представь себе, как этого мужика-то зовут? Я смотрела пару комедий недавно на киностримах, и мне ужасно не понравилось вот про этого...
Саша Барон Коэн?
Да, вот этот. Вот этот человек. Его фильмы И вот если взять такой юмор, и он бы снял про Вторую мировую, не знаю, мне кажется, я бы его прокляла, наверное, за это. Ну, потому что, в принципе-то, он уже сделал какую-то фигню. И, в принципе, его юмор, мне кажется, уже за гранью адекватного и приемлемого. И да, и это не смешно именно поэтому, потому что ты чувствуешь какой-то испанский стыд, когда это все смотришь. И вот такой юмор абсолютно бы не был уместен, да.
Вот, но... Чем мне понравилась «Уловка-22»? Ощущением того, как через, опять же, вот через юмор, через позитивное отношение к жизни ты переживаешь великую трагедию и для своей личной судьбы, и для судьбы своих товарищей, которые, mm-hmm. у которых там у ряда довольно печальная судьба получается. И, ну вот, опять же, мысль о том, что юмор помогает тебе жить, и если у тебя не будет юмора, то ты, ну, все просто сразу идешь и ложишься в гроб. И... Книга, которая считается культовой, смешной и тоже про, отчасти про войну, ну, наверное, в большой степени про войну, но которая мне крайне не зашла, и я ее тоже дропнул, не стал дочитывать, это «Гашек. Приключения бравого солдата Швейка».
Да ты что, реально?
Да.
О как, а я вот еще не читала, и поэтому не могу выразить мнение, но она у меня в планах, и я надеялась, что мне это понравится.
Может быть, понравится, может быть, понравится, но вот... Знаю, ну, опять же, много слышал, и отец советовал, как вот тоже пример хорошей, смешной книги, которая легкая, хорошо читается. Но мне почему-то вообще не зашло.
Угу.
Ну, вот я читал, и мне было неинтересно, я не смеялся, я не улыбался. Ну, как-то вот ощущение какого-то... Вот лично у меня, да, опять же, так как книга культовая, наверняка есть люди, которые ее любят и смеются. Но для меня было ощущение натужного юмора. Ощущение того, что здесь шутки идут через силу, а не ради того, что ну, угу. не изливаются из тебя. Ну, это мое ощущение.
Ну, я понимаю. Пока не могу как-то не согласиться, не поспорить, потому угу. что не читала. Но буду иметь в виду, что есть и такой вариант. То, что пока я не слышала мнений до сего момента.
Не дочитал, подобное. Бросил, со мной mm-hmm. такое часто случается, в отличие от тебя, легко
но
бросают книги.
Но тебе просто не зашел юмор, ты не счел его там именно неуместным,
нет,
каким-то кринжом.
Нет, я просто читал, и я не чувствовал, что мне mm-hmm. это смешно.
Просто я думала, ты приведешь пример какого-то произведения, где юмор как mm-hmm. раз абсолютно неуместно использован.
Нет, таких, честно говоря, я не читал, ну, потому что я, в принципе, не сторонник чтения каких-то левых произведений, да, обычно все-таки, если я выбираю книгу, то я что-то должен про нее знать, как минимум, ну, это mm-hmm. должно быть некое произведение, оставившее след, и много раз я о нем слышал.
Но я могу...
Я подозреваю, да. что очень много всяких попанданческих романов, которые про то, как кто-то там попал во Вторую мировую войну.
Ой,
и
у Дениса Чужого же был только что да, обзор в плохих да, книгах да, про да. этого пчелу, который
да,
там что-то...
Да, да.
И то он рассказывал, что это целая серия романов, где чувак превращается то в пчелу, то в тигра, то в крокодила, и все время какие-то войны останавливает.
Ну,
никак не остановит.
Я подозреваю, что для меня это было бы неуместно.
Ну, мне кажется, это уже не юмор. Я так почитала еще комментарии, и суть по ним, автор пишет все это на серьезных щах, и вообще он немножечко болеет
ну,
головушкой.
Ну, вот, много же такого, но
да.
я просто, ну, как бы, меня это изначально не представляет интереса, угу. и я не представляю, что может сподвигнуть меня взять эту книгу в руки и читать.
Док, ты сможешь отстранить меня, если я свихнусь? Я обязан отстранять от полетов любых сумасшедших. Тогда чего медлишь? Я же псих. Никакой ты не псих. Почему? Уловка 22. Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является сумасшедшим.
Так что мне кажется, что полностью исключать юмор из какой бы то ни было угу. темы, это неправильно. Вопрос меры, уместности и... уровня этого юмора тоже, потому что, конечно, если в какой-то компьютерной игрушке ни о чем, можно абсолютно любой юмор использовать, uh-huh. то в некоторых темах все-таки уже как-то надо поразборчивее быть.
Окей. Давай заканчивать. Много проговорили про юмор, вроде все сферы затронули, песенки.
Сферы затронули, но огромное количество всего еще не вспомнили. Юмор это слишком...
Да, поэтому я говорю, что мы наверняка в какой-то мере, может быть, чуть более частную тему возьмем, но мы наверняка еще не раз будем возвращаться
да.
к юмору, к использованию юмора, зачем он нужен, как его использовать, почему где-то он нужен, где-то не нужен, какие у нас эмоции он вызывает. Все, это наверняка мы еще не раз.
Все так, вспомним. И обязательно продолжим обсуждение в комментариях, поэтому пишите, что вы вспомнили, возможно, с какими-то нашими тезисами захотите поспорить или согласиться, а возможно, просто вспоминайте произведения какие-то юмористические, да, которые вам нравятся.
Очень хотелось бы услышать.
Да, мы наверняка очень много чего сейчас не упомянули, что стоило бы упомянуть.
Что у вас конкретно вызывает смех, что вы любите смотреть, пересматривать, что готовы посоветовать. От чего вы улыбаетесь, от чего ваше настроение повышается. Сейчас всем это очень нужно. Хорошее настроение – это самое важное.
Да. Мы такие темы сегодня, конечно, поднимали про юмор, а у меня там в какой-то момент глаза на мокром месте. Нормально поговорили про юмор.
Да, ну потому что это...
Ну так оно и работает, да.
Это важная тема, которая нам и помогает, собственно, жить и осмыслять эти темы. Говорю, многие темы... мне кажется, были бы невозможны для переживания обычным человеком, если бы у нас не было чувства юмора. Все, спасибо.
Пока.